Здравствуйте! В эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. С вами Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности», который вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Наша программа, как я всегда повторяю, не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Мы в подмосковной Рузе, в знаменитом некогда Доме творчества композиторов, в гостях у знаменитого и по сей день музыканта, основателя и руководителя единственного в России ансамбля ударных инструментов Марка Пекарского. Марк Пекарский – личность в отечественной музыке легендарная. 40 с лишним лет назад он организовал первый в стране ансамбль ударных инструментов, первый и по сей день единственный. Ансамбль жив и концертирует поныне, поражая воображение публики и тем, какое музыкальное богатство можно извлечь из звучания ударных, и тем, в какой яркий спектакль можно превратить обыкновенный концерт. Он называет своим учителем Анри Волконского. Потомок знаменитого княжеского рода, вернувшийся подростком с семьей в Советский Союз из эмиграции после Второй мировой войны, так и не освоившийся до конца в советской жизни, вновь уехавший на Запад в начале 70-х, и там, до конца своих дней тосковавший по России, Волконский был удивительным экзотическим цветком на почве советской жизни, что не помешало ему, скорее даже помогло, сыграть огромную роль в развитии русской музыки советского периода. Он поразительным образом одновременно возродил здесь интерес к старинной музыке и пробудил вкус к музыкальному авангарду. Марк Пекарский – при всей его укорененности в отечественной действительности, тоже на самом деле цветок экзотический. И по форме своего бытового, каждодневного существования, и по сути своего творчества. Ну, казалось, ансамбль ударных. Кого можно в России так уж этим увлечь? Все-таки здесь не Куба, не Индия, не Африка. А вот нет. Как на первом выступлении его ансамбля 42 года назад ломившаяся в зал публика снесла двери, так и по сей день не увядает слава ансамбля Пекарского и интерес к нему. А еще, глядя на Марка Пекарского, я вспоминаю строчки Булата Акуджавы. Неважно, что они посвящены скрипачу. Я не то чтобы от скуки, я надеялся понять, как умеют эти руки, эти звуки извлекать из какой-то деревяшки, из каких-то грубых жил, из какой-то там фантазии, которую он служил. Марк Ильич, здрасте, дорогой. Очень мы рады этой встрече, да еще в такой обстановке. Скажите, а много вот с этими местами связано? И за что вы их любите?
Ну, за многое. Во-первых, здесь природа. Угу. Здесь замечательные сосны. Когда я смотрю вверх, мне кажется, что я возношусь вместе с соснами куда-то там, такое, не знаю куда, в какие пределы. Здесь замечательные ели, а чуть ниже здесь замечательные листва. Орешников очень много, здесь красиво. Просто красиво. А потом здесь какое-то удивительное место, оно намоленное, как бы. Потому что здесь очень много талантливых людей работало, жило, и много чего написало. Здесь Шостакович творил. И я имел честь жить в его даче, это 10-я дача, там же жил Глиер, там же жил Хренников. Вот там потрясающий стол сохранился, но он сейчас, правда, перебрался в кабинеты каких-то начальников Мусфонда. Круглый как, стол какой-то 19 века, какой-то работы необыкновенной, резной, что-то там такое, я уж не помню его, но там я много чего написал. Диван остался, потому что он начальнику не нужен. Он старый, но он такой красивый. Хотя какие-то части обвалились и на полу валяются. Вот, это очень красиво. Здесь во многих домах жили большие композиторы Свиридов, Холминов, там, Лядова. Кто здесь только не жил. Потому что это сейчас люди творческие имеют дачи. А раньше дач никто почти не имел. Здесь Шостакович, есть первая дача Шостаковичевская, где... Только-только ее построили, Шостакович сюда ездил. Потом он 10-ю он любил. Вот здесь вот входишь в помещение, и тут же роятся мысли какие-то. Не буду работать, руками нет. И тут же начинаешь думать, а что еще я могу здесь сделать? И ночью все в голове происходит, и на утро готов план, и ты садишься, и уже оторваться от стула и от компьютера не можешь. Удивительное место.
А сама природа, вам что-то, как вы что-то из нее подслушиваете? Потому что вот Эдисон Денисов любил говорить, ваш друг, и, насколько я помню, посвятивший вам чуть ли не последнее свое
произведение. Да, альтовой флейты, ага, и вибрафона.
Он говорил, что вот ему просто вот эта природа его как-то, именно природа, она его питает. Тем больше он был сибиряком, ему это было очень важно.
Да, я композитор из Сибири, говорил он скороговоркой.
Да,
я композитор из Сибири. Нет, я не могу, я композитор из Сибири. Ну, естественно, только я так... не умею разъять на части свое, ага, ощущение, свое мироощущение. Оно здесь какое-то очень положительное и какое-то созидательное, даже если говорить высоким слогом. Угу. Хотя я не люблю этих слов, но тем не менее это так.
Да, ведь ударные, они каким-то особым образом с природой связаны. Все-таки вы первозданный, что называется,
ну,
тип инструментов.
Ну, в этом смысле, да, но я сюда приезжаю чувствовать не как ударник, ага, а просто как человек. А если мне в голову приходят какие-то мысли, я их записываю, не дай бог, то это совсем хорошо.
А теперь уже конкретно, переходя к музыке и к вашему творчеству, вы преувеличиваете все-таки, когда говорите, что на доске стола можно сыграть концерт?
Нет. Нет. Всех, кто ходит мимо 22-й дачи, так, все слышат мои концерты, потому что у меня руки сами начинают работать, причем стол имеет... Каждый стол, вот это кресло, оно тоже звучит. У меня точно такое же кресло.
А можно что-то на нем изобразить?
Нет, сейчас нельзя. Сейчас здесь не будет резонанса, ага, и ага, кайфа не будет. Вот. Я в каком-то смысле профессионал, но в каком-то смысле я любитель, если я играю на кресле.
Я понимаю.
Вот. Угу. Там пол и резонирует, там ищешь звук. Угу. Вот стол имеет бас, стол имеет все что угодно он имеет. И я начинаю барабанить, и я помню, как в Германии, в Кройте, где проходит, наверное, сейчас он тоже проходит, проходит фестиваль, который основал Олег Каган и Наташа Гутман. И русские музыканты живут обычно в доме одной фрау, не помню, как ее звать, Винклер, о, фрау Винклер, которая, когда я прихожу в столовую, она мне говорит: «Герр Пекарский, nicht trommeln bitte». Давай, вы, господин Пекарский, не барабаньте, пожалуйста. У меня головная боль от нее. Вот так что я барабаню везде.
То есть у вас это уже такой рефлекс просто, да?
Рефлекс там.
Как у зайца циркового.
Абсолютно. Вот цирковой уж точно, а заяц или какое-то другое животное. Вот. И мои дети, двое старших, не переносят, когда я барабаню.
Серьезно?
А младшие... Доченька говорит: «Барабань, барабань, папа, у тебя хорошо получилось». Вот, так что по-разному, и не только здесь, но здесь особенно хорошо. Здесь замечательный стол, какой у него бас.
Да?
Особенно если чайник стоит чайный, крышечка делает, как в китайских барабанах. Там специальная пружинка в китайских барабанах, там.
Скажите мне, а на ударных можно выразить что-то, что не подвластно другим инструментам?
Ну, первобытное, вот так вот нечто первобытное можно. Прямо вот, я думаю, что если Стравинский жил чуть позже, то «Весну священную», «Выплясывание земли» там или еще что-то такое, написал бы только для ударных. Я в этом уверен, потому что это что-то необыкновенное, что-то природное. Когда я слышу звук барабана, я совершенно балдею и возношусь куда-то. «Meine Seele, heb den Herrn», как сказал бы Бах, моя душа возносится к Богу.
Да, конечно, потому что природное в том смысле, что мистическое, в том смысле, что такое метафизическое совершенно.
Да, совершенно справедливо. Как я себя чувствую кубинцем. Какой-нибудь культ Сантерия, который остался у народности Йоруба, которые в качестве рабов были перевезены на Кубу. Так вот, в самой Нигерии, откуда их забирали, и верование, и музыкальные традиции давным-давно забыты.
Заглохли, да?
И единственное, где осталось, это на Кубе. Удивительные эти черные мужчины и женщины, особенно женщины, вязаное что-то такое белоснежное, одеты. И вот они вечерами собираются, начинают барабанить. И у них происходит транс, они общаются с Богом.
Конечно, конечно.
Вот, так что барабаны – это это нечто...
А не присутствовали вы никогда на именно таких культовых таких мероприятиях?
Присутствовал. Один раз,
да?
Меня сводили специально для меня, там местный ударник.
Петуха какого-нибудь зарезали при
вас? Я испытал тоже какой-то... Ну, правда, с Богом я не общался, но нечто странное было.
Транс,
какие-то,
да,
мысли у меня стали исчезать, и я стал ощущать какие-то инстинкты, а не мысли.
А вам вот не кажется, что вы вообще... Там у классика говорится, не на той улице родились, а вы не в той стране. Вам бы в Индии или на Кубе где-нибудь.
Ну, да, мне иногда кажется, но чисто умозрительно. Я родился здесь, и мне здесь хорошо. И если я улавливаю какой-то зов земли, то это совсем не потому, что я не там родился, а потому, что я человек земли. И, очевидно, в каждом месте земли можно уловить и то, и все, и пятое, и десятое, и все такое.
Потому что, казалось бы, может, я выскажу какое-то совершенно такое любительское соображение или глупое, казалось бы, все-таки вот ритм, это не мейнстрим русской такой музыкальной традиции. Или это глупое утверждение?
Ну,
кажется,
это...
Гребенщиков даже сказал, что Россия не ритмичная страна.
Ну, я думаю, что он ошибся. Не бывает в мире в нашем ничего не ритмичного, потому что вся природа ритмична. Смена времен года, смена дня и ночи, смена всего. И она очень ритмична. Если не ритмична, то это аритмия, это болезнь.
Ну,
как,
да,
аритмия сердца.
Ведущая к смерти.
Ну, в общем,
в конечном счете.
Да. Так что ничего не ритмичного нет, и здесь точно так же ритмично. Просто в некоторых местах этот, назовем так, строительный материал музыки преобладает. Ритм присутствует везде, если возьмете Моцарта, там тоже без ритма. Как без костей может существовать человек? То есть скелета нет, значит, и человека нет. Другое дело, у одного больше костей, у другого больше мяса. Но это уже как природа распорядилась.
А петь только под ударные можно?
Конечно. Конечно. И Эдисон Денисов, о котором вы упоминали в начале, написал музыку для ударных и голоса. Назвал он это плачи, погребальные плачи. В музыке ничего фольклорного нет, но это сопрано. Очень развитая партия сопрано и очень развитая партия ударных и фортепиано, который трактуется...
А фортепиано поддерживает.
Денисов трактует его как ударный инструмент.
Ах так, ага.
Потому что звуковысотность и в ударных присутствует. Там маримба, вибрафон, литавры, ксилофон – это все звуковысотные инструменты. И фортепиано присутствует не как инструмент Шопена, а как инструмент именно, скорее, Бартока, ударный.
Как вы пришли именно к ударным инструментам? Все-таки было, тем более, что это было сколько-то лет назад, достаточно много, и, наверное, совсем это тогда казалось экстравагантно и экзотично.
Конечно.
Да?
Как еврей со скрипочкой. А я вдруг вот мой брат, военный музыкант, отвел меня. Мы жили на Малой Киванке, а рядом была фабрика «Красный Октябрь», кинотеатр «Ударник». И там старый монетный переулок, который вел к Третьяковке.
Ну,
и там жил мой будущий педагог, который у меня сосед по площадке. И вот каким-то образом он был знаком с моим сферным педагогом, который работал в оркестре областной филармонии, потом в оркестре кинематографии работал. И вот он меня стал учить. И почему-то, мне было уже 13 лет, уже не возраст начала музыкальных занятий, настоящего музыканта обычно детей отдают чуть раньше. Ну, каким-то образом у меня это пошло. Хотя педагог орал на меня дико, но я его очень любил до конца его дней. Вот. Но, тем не менее, как-то я шел домой, плакал, слеза мужская тихонечко из правого, из левого глаза текла. Вот. Но я не прекратил занятия почему-то. Какие-то вещи у меня не получались. Я помню, что никак не мог сообразить, что такое триоли, чем они отличаются от других нот. Но это трудно, нечетный размер. Я же не африканец все-таки, это африканцы, индусы, индийцы. С малых лет могут...
То есть все-таки у них такая большая фора есть,
конечно,
да?
Конечно, большая фора именно в природе их музыки. Полиритмия, контрритмы там всякие противоположные, они с этим родились, с этим живут. А мне, как представитель европейской культуры, как-то ближе немецкий ритм. Раз, два, раз, два, раз, марш. Либо это, не знаю, Штраус с его вальсами. Раз, два, раз, три, раз, три, раз, два, три, раз, два, три. Вот это мне было близко. Конечно, мне было что-то трудно. Ну и что? Барабанить все равно нравилось.
В этом не было такого идолопоклонства Западу, стиляжничества. Это до этого еще все случилось,
да? Нет, ничего этого не было. Просто мне нравилось или не нравилось. Угу. Я не думал быть профессионалом, потому что я с детства мечтал быть актером. Так. Я покупал книжки, все намороженные деньги я тратил на театр. Я ходил пешком, благо я жил в центре, Малая Киманка, это же центр.
Ну да.
Там театр Ермолова, я помню, я был на спектакле «Цуй Юань». Я ничего не помню, кроме того, как кто-то откусил у кого-то нос там. Вот. Вот что-то такое, какая-то уголовная история.
В ту пору там великие актеры играли, да?
Да,
там,
да.
Галис, Якут, Ордынская.
Да, там великий Хмелев руководил театром.
Хмелев.
А я жил в квартире, в котором жила сестра жены Хмелева. Я Хмелева видел однажды, сидя на горшке, пардон, ну, детям все можно.
Угу.
На горшке в передней. Ну, и вдруг пришел человек такой какой-то очень благообразный. А потом его место, когда он умер, занял Георгий Вицин. Я и Вицина там видел, он тоже в гости ходил. Ну, а я все на горшке говорил: здравствуйте, здравствуйте. Потому что была маленькая комната, 9 метров вчетвером. А у сестры жены Хмелева, а потом...
И, то есть жена Хмелева, по-моему, была цыганкой, да, из цыганского театра, или нет?
Нет, это следующее, последнее. Ага. Ляля Черная.
Ляля Черная,
которая его, говорят, своим поведением и отправила на тот свет. Как уж она себя вела, я не знаю. Я маленький тогда был и не очень хорошо понимал. Но
Хмелев, вот, говорят, это был самый великий среди великих актеров,
да?
МХАТа.
Он, к сожалению, мало снимался, но вот
мало.
«Человек в футляре»,
это
совершенно потрясающе.
Угу.
Я не видел его роли Достоевского, он тоже в фильме снялся. И все, больше он не снимался,
не
к сожалению.
Не снимался. Больше...
Только можно послушать «Анну Каренину», где он старого Каренина играет. «Я вам говорил, это говорил». Совершенно восхитительно звучит.
Да.
Вот он руководил этим театром Ермоловой,
конечно,
одно время.
Но...
А Яншин руководил... Рядышком театром Ромен.
Театром Ромен, да. Потом театром Станиславского.
Да,
все,
да,
тоже,
да,
на улице,
да,
Горького,
да,
практически.
Да.
Все на улице. А почему же не стали актером при такой внешности и таком голосе?
А вот так не получилось. Как-то подсунули мне музыку, и я увлекся музыкой. Ну, я нельзя сказать, что я чувствую себя обделенным судьбой, потому что занятие музыкой – это то же самое актерство. Но только твои,
конечно,
актеры, твои... Партнеры, это звуки, это инструменты. Mm-hmm. Недаром есть ведь жанр, инструментальный театр,
ну,
где,
да,
инструменты становятся персонажами. Либо их оживляет какой-нибудь кукловод вроде меня.
Mm-hmm.
Вот я безумно люблю этот жанр и очень много играю, и написано для меня очень много в этом жанре.
Ну и похоже, так я могу предположить, что это ваша такая с детства существовавшая тяга к актерству вас и вывела на авансцену, что называется, в солисты жанра и вообще в его просто-напросто такие,
ну, да,
лидеры,
да. Ну и потом инструменты, они так красивы. Да, если вы приходите даже послушать оркестр, а не ударника Пекарского, оркестр, это тоже театр. Выходит оркестр, гобой дает ля, скрипач у него берет это ля, передает другим музыкантам. Потом выходит дирижер. Я помню, как однажды Натан Рахлин, великий дирижер, вышел, и у него подтяжка из-под фрака болталась. Или даже было расстегнуто одно место, не скажу какое.
Да.
Попробуйте догадаться. Ему шепнул этот самый концертмейстер. Он покраснел, отвернулся от оркестра и стал застегивать это место. Повернулся к публике.
То есть лицом к залу, да.
Забыл, что там тоже. Вот, так что это театр. Это все театр, в общем-то. Вся жизнь театр.
Конечно, конечно.
Ну да, Бальзак написал
человеческую
комедию.
А скажите мне такую вещь. Вы вот с самого начала в своей музыкальной душе были авангардистом? Потому что начинали-то вы вполне таких традиционных, классических, что называется, местах, в оркестре гостелерадио, кажется, да? Я не помню, как
да,
это
да,
называлось,
да, гостелерадио. Да, оперный оркестр.
Или все-таки вы, наступали на горло собственной песни?
Нет, вот я там вот работая. Ничему не наступал, потому что я увлекся туда, куда меня влекло. А влекло меня просто поиграть. Я музыкой начал заниматься поздно. В семье у меня только вот брат старший был военным музыкантом. Так что музыкальной подготовки у меня было очень мало. Какое-то музыкальное образование у меня довольно-таки скудное. Потом я познакомился с князем Волконским. И он меня переманил к себе в ансамбль «Мадригал». Переманил, потому что у меня еще были неприятности. Во-первых, мне перестало нравиться, что в оркестре очень много народу на сцене. А в зале иногда меньше. Мне как все время хотелось, чтобы наоборот было. На
и вместо ударника все-таки в таком оркестре традиционном было скромное.
Нет, у меня было хорошее место.
Да?
Я старым литавристом был.
А, я просто вспомнил фильм «Я селянин», помните, жил певчий дрозд?
Конечно.
Где он прибегает под конец.
Ну да, там, фильм о другом. Там
конечно.
Не о роли ударника.
Конечно.
А то, что он ботинок кидал в эту самую...
Да-да-да.
По-моему, да, если я
чего-то в этом духе.
И я познакомился с старинной музыкой. Вдруг мне открылся целый пласт старой музыки, ренессанс, эпоха, значит, возрождения и средневековая музыка. Это было так интересно.
Это вот все уже связано с Андреем Волконским, да?
Да. А потом я услышал его произведения, а потом я каждый день общался с ним. Это, в общем, так получилось, что он стал моим главным учителем. Я однажды написал статью об этом в «Культуре» и послал ему, когда он уже уехал за границу. И он не возражал, слава богу, и я счастлив. Значит, он не возразил. Признал, что я его ученик, как бы. Ничего он меня не учил, просто мы общались вместе.
Но что это? Расскажите, это же был совершенно такой экзотический цветок на нашей почве советской.
Он, например, встречался во время фестиваля, первого фестиваля в России, в Советском Союзе, фестиваля молодежи. Он встречался с иностранцами. Когда его вызвали в одно место, он сказал, ну, как с иностранцами? Я встречаюсь со своими друзьями, я же сам оттуда. Я их давно не видел, я встречаюсь с ними.
А он говорил как-то по-особенному, не похоже
да,
на
он,
наш
время,
советский
он,
выговор, да?
Я уже его застал, когда он русским владел в совершенстве. Но, тем не менее, вот пение какое-то в его голосе было какое-то такое. Да, меня называли во Франции кокот. А я говорю, а что такое кокот? Ну, как кокет. Да, вот я как-то вот так. И глаза.
Но
глаза
не,
наверх.
Он тоже. Не принадлежал к сексуальным меньшинствам, нет?
Или? Нет, отнюдь. Отнюдь. Меня иногда просят другие интервьюеры. А расскажите что-нибудь. Вот сейчас будет концерт 16-го в одном месте, посвященный юбилеям. А вы могли бы рассказать что-нибудь экстравагантное про князя? Я сказал, да, мог бы. Ну, расскажете? Я говорю, нет, не расскажу. А почему? Не хочу. Не все ложится на бумагу и на рассказы.
Ну, конечно.
Даже несмотря на то, что его уже нет, я совсем не собираюсь веселить и радовать публику рассказами о каких-то интимных вещах. Это никого не касается, кроме самого князя Волконского.
Ну, конечно. Он вообще сожалел, как бы так сказать, о том, что он вот, что, ну, родители вернулись, и он вынужден был с ним вернуться.
Да, сожалел.
Году. Сожалел,
много
да,
раз
все-таки?
Говорил. Но потом я с ним встречался, я же книгу о нем написал.
Да, я знаю.
И
поэтому
я дважды ездил к нему в Экс-ан-Прованс.
Угу.
И он там уже говорил совершенно
там
по-другому.
Там уже сожалел, что уехал.
Да, он сожалел,
что... Союза.
А как вы думаете, спросил он. Первый раз мы с ним в Дармштадте встретились. Где я был на гастролях, и он познакомился там с моей женой, он ее спрашивал, как вы думаете, а мне дадут класс Московской консерватории, клавесина, например? Ну, он мечтатель, конечно, большой. Дали бы ему класс. Вот. Но, тем не менее, он говорил, вы понимаете, я там всегда в России был чужим. Но оказывается, что я здесь чужой, я уже никакой. Вот он себя ощущал всегда и тем, и другим. И нигде, говорит, я не дома.
То есть это, в общем, это трагическая судьба, да?
Да, конечно, безусловно.
Сколько в ней переплелось и великой большой истории, и вот такой вот частной человеческой.
Да, Но для русской музыки он сделал очень, очень много, чрезвычайно много. И не только для музыки, вообще для искусства. Гена Айги о нем очень хорошо говорил, я уж не могу цитировать, я не умею. Угу. Просто в книге посмотрите, там это угу. есть. Что он оказал на целое поколение совершенно удивительное влияние. И я как-то определил, так он научил нас свободе. Свободе всего. Свободе мнений, свободе мышления, свободе оценок, которые не зависят от чего-то, а зависят только от того, что ты думаешь. А меня он научил музыку слушать. И я так надеюсь, что не только слушать, но и слышать. Тем, что я есть теперь, я обязан целиком и полностью ему. Так был бы я оркестровым тенетолкаем, ходил бы, зарплату свою получал. Ведь что такое оркестрант? Это не только в России. Это вообще оркестрант, это особый класс.
Это лабух, я извиняюсь.
Это лабух, то есть, если перевести на нормальный язык, это профессионал, ремесленник, может, да. высокий профессионал. Угу. И у меня есть такие ученики, которые играют в замечательных оркестрах, но которых я так где-то про себя не всегда считаю их профессионализм адекватным их музыкальному значению.
Еще хочу, знаете, чтобы еще в публике всколыхнуть воспоминания, вернуться к периоду вашей работы с Волконским, потому что мы напомним, опять же, что все-таки Волконский прежде всего для такой широкой публики ассоциируется с этим замечательным ансамблем, в котором вы работали, «Мадригал».
«Мадригал», да.
Да? А вот как, собственно, вот он, будучи авангардистом, а «Мадригал» был знаменит, замечателен и вызывал бешеную любовь тем, что он вернул нам какую-то старинную музыку, которую мы совершенно
не
до этого...
Не только это. Обязательно какая-то политическая подоплека все-таки была, как рассказывал сам Волконский с его слов. Но ему не разрешали заниматься авангардной музыкой. Там, то, что он написал, написал он совсем немного, в общем. Но он, правда, и говорил, что я не хочу, чтобы мое полное собрание сочинений было очень толстым. Угу. Я не Шуберт. Ну вот каждое сочинение и каждое исполнение сочинения было сопряжено с какими-то трудностями. Что-то было не так, то тексты не те, то еще там что-то не так. И вообще нет основных тем, которые для того времени были характерны. А когда он решил заниматься старинной музыкой, после приезда американского ансамбля «Про музыка», который говорил Ноа Гринберг, он так этим увлекся, и он предложил в министерстве обеими руками и ногами.
Я думаю.
Потому что он не будет заниматься своей
конечно,
антипартийной музыкой.
На обочине
тихая ничего
заводь.
Антипартийного не было. Музыка ведь абстрактное искусство. Но, тем не менее, в «Мадригале» он умудрился пойти против течения. И это первые концерты «Мадригала». Впервые в концертах «Мадригала» прозвучала русская духовная музыка. А ее не разрешали. Бах разрешали. Ну, на немецком божественные тексты, бог с ними. А по-русски, ой, нет. И, надо сказать, к чести директора филармонии, Белоцерковский был простой вокалист, но умный мужик. Он впервые вывез, между прочим, Рихтера за границу, хотя у него тоже были трудности. Вот этот грубый мужик-матершинник разрешил, позволил, как-то сделал все, чтобы эта музыка исполнялась. Вот так что Андрей был первым во многом в нашей стране.
А его действительно князь так и называли, да?
Я его, мало того, я называл товарищ князь. Но, нет, он меня называл товарищ Пекарский, а я в ответ говорил, да, товарищ князь, я вас слушаю. И потом это установилось, ну что, товарищ Пекарский, пойдем обед. Мы очень любили вместе обедать. Ага. Там, не знаю, в Кисловодске в каком-нибудь. Бризоль в ресторане «Чайка». Значит, дегустировали. А в Донецке в ресторане два блюда нам очень понравились. Название их понравилось. Бифштекс по-шахтерски и шницель по-донбасски.
Ого! Как современно звучит, как актуально.
Да, да, да. Вот, так что у нас было много разных интересов совместных. Но вот главным образом прослушивание музыки. И потом партнер. У меня таких партнеров, у меня много было партнеров. Я надеюсь, я был неплохим партнером. И у меня было множество партнеров интереснейших. Но самый лучший партнер – это Волконский. Потому что он понимал любое движение глаз, души, там, то есть он шел за тобой, невзирая на то, кто из нас кто.
Ух ты!
Я ударник, он органист, предположим, есть диск. То я его слушаю не со слезами на глазах, конечно, но с большим наслаждением, потому что я помню, как это делалось. Как это с органом, когда играешь, там какие-то отставания у органа, вот не всегда их угадаешь. И как он шел за мной, я пытался за ним, он за мной. Это самые ценные воспоминания. Партнер в жизни – это вообще большой.
Вы ведь и в кино с ним работали, да? Потому что он
и в кино,
для кино писал.
Да, да. И в кино работал.
Если не ошибаюсь, «Мертвый сезон».
«Мертвый сезон», «История Аси Хромоножки»,
Кончаловского.
Причем там некоторые сцены, когда старик рассказывает о том, что он 20 лет просидел ни за что, причем не актер, у Кончаловского там ведь не профессиональные актеры были. Была Мина Яковлевна Бланк, которая посмотрела на меня и сказала: «Вот этот парень, говорит, ушлый, сейчас он нам все сделает». Я подошел к большому барабану и 15 минут грозно, значит, производил удары, грозные удары, редкие и не очень ритмичные. Потом я воспользовался этим в фильме, в музыке, тоже писал музыку, Шнитке, и тоже что-то такое озвучил таким образом. И у меня есть, конечно, какие-то воспоминания, где я сам работал. Автор музыки «Иди и смотри»
Лема Климова,
был Шнитке. Но они ко мне обратились с просьбой, и тот, и другой, и Лем Климов, и Шнитке. Что здесь вот придумать? Смотрите, дети побежали в лес, гуляли, пришли в хату, значит, это в лесу где-то находится, в Беларуси. Вот и что-то не так. И потом мама видит, борщ стоит, от него пар идет, еще горячий борщ. Но что-то не так. И вдруг они увидели стены, забрызганные кровью. Только-только прошли фашисты, и ни родители, ничего. Как озвучить это? Я взял манок на лесу и сделал совсем не лай лисий, а что-то зубами. Муха. Муха летает. Им дико это понравилось. Это и осталось, по-моему.
Да-да, я вспоминаю сейчас, вы рассказываете, а у меня этот эпизод перед глазами-то встает. Осталось. Да-да-да-да-да.
Вот, это была очень интересная работа. Ну, кроме того, она помогала мне жить. У меня отец инвалид войны, я 17 лет зарабатываю деньги. Вот, так что работа в кино для меня была еще и нужна для того, чтобы спокойно жить и чтобы было что надеть на себя.
А Волконскому еще мы напомним, что он ведь автор «Под небом голубым». Вот это вот.
Да, я не знал.
Да.
«Под небом голубым».
Он автор слов.
Thank you.
А теперь о вашем ансамбле современной музыки, ударных инструментов, которые существуют уже сколько? Скоро будет 50 лет, да?
Ну, надеюсь, не скоро.
Не, ну как не скоро?
76-й год.
76-й, то есть уже 42 года. 42, ну, еще 8 лет, все не
сгорит. Будем стараться.
А как вам, вспоминая, вот, как вам удалось его создать тогда, в 70-е годы? Годы, что называется, такие застойные и совершенно такое дело новаторское. Ничего похожего ведь не было.
Застольные.
Застольные, само собой, да.
Очень просто. Мне попали ноты. Во-первых, я узнал, что Шостакович написал, как мне тогда показалось, первое сочинение ансамблевой европейской музыки для ансамбля ударных. Это антракт к второй картине первого действия оперы «Нос». Ну, действительно, это оказалось так, что это первое в европейской музыке чисто ансамблевое произведение, которое я записал, в конце концов, на радио. И на дисках она есть. Тут случилось так, что я поехал в дом композиторов по приглашению в Ереван, в город Ереван, по приглашению Мирзояна. Чего уж я там делал, концерты какие-то у меня были. И я там нашел какие-то ноты. Дом композиторов напротив горы Сис и Массис. Арарат малый и Арарат большой. И вечером я решил посмотреть на эти горы, которые в Турции находятся. Но оказалось, что из дома композитора Мирзояна, первого секретаря композиторов России, Армении, плохо видно. Я решил, дай-ка я поднимусь на последний этаж. И оказалось, что я в библиотеке нахожусь, и там хорошо видно. Но я решил не смотреть, потому что я увидел нотные полки и сантиметровым слоем пыли покрытые ноты. И я стал ковыряться, извозился как не знаю что. Я нашел сочинение Алана Ованеса, американского композитора армянского происхождения. Я подумал, раз они такие пыльные, значит, их никто не играет и не будет играть. И я должен эту музыку сделать доступной. Что я сделал, как вы думаете? Ну, я их приватизировал, эти ноты. Потом я обнаружил вот такой толстый том бейкеровского справочника музыкального, который в Америке отредактировал дядя Сергея Слонимского, Николай Слонимский. Вот, я его тоже прихватил. Вот, я понял, что надо что-то с этим делать. Я, значит, стал записывать что-то такое на радио. Я помню сочинение Хованеса «Октябрьская гора», которую, когда я написал ее, переименовали не «Октябрьская», а «Горы осенью». Вот, нельзя было назвать «Октябрьская гора».
Ну, конечно, да, за легкомыслие.
Тем не менее, я записал, и это было 56 вариантов, потому что музыканты, да я и сам, не умели играть ансамблем. Это было безумно, безумно сложно. Безумно сложно, но все-таки это было сделано. А потом мне захотелось сделать концерт. Ну, почему же не сделать концерт ансамбля? Ноты есть. Вот я с кубинским балетом Фернандо Алонсо, с участием Алисии Алонсо, играл токкату Чавеса для ударных, а там на сцене плясали под эту токкату Чавеса, мексиканского композитора, классика, замечательное произведение. Я очень люблю его. Вот у меня ноты есть, мне подарили ноты. Что-то еще. А почему мне свое сочинение не сыграть? А я как раз для Мадригала сделал сигналы битвы. Я взял, сел надолго в библиотеку Ленина, нашел много источников и военные сигналы. Взял и организовал в какую-то свиту с трубами, с литаврами, с барабанами. И вот это все я... Мне дали концерт, почему-то дали концерт 6 декабря 76 года, когда уехал князь уже. А 6 декабря мы с ним всегда играли. Не всегда, раза три или два, не помню. В зале Чайковского мы играли концерт для органа и с ударными, старую музыку. И тут так получилось, что в этот же день, 6 декабря...
Видите, как князь вас сопровождал,
да,
покровительствовал вам.
Да, покровительствовал. Мы сыграли концерт в Доме ученых, и публика снесла там дверь, за что мне два года не давали концерт в этом зале. Ну, а то, что князь сопроводил, однажды, когда я впервые поехал с ним по рекомендации Денисова, кстати, в поездку, и у них не было ударника.
Вот вы познакомились, посредством Денисова, да?
Да.
То есть Денисов Васильевич тоже вас по жизни сопровождал?
Да, безусловно. И вот я поехал, и на Павелецком вокзале мы ехали как раз в Луганск и в Ворошиловград тогда.
Ворошиловград.
Длинное название, Ворошиловград. Вот. И он вдруг посмотрел на меня и сказал: «Вы знаете, товарищ Пекарский, А вы создадите здесь ансамбль? Я ему рассказывал об ансамбле, французском ансамбле «Перкюсион де Страсбур», который приезжали. Вы здесь создадите ансамбль, я знаю. И так как вот смотрел.
Ну, слушайте.
Вот, да. Он уехал, через 3 года после этого я сделал что-то вот ансамблевое.
Вам уже отступать было некуда?
Уже некуда.
Сам князь Волконский, что называется, перед отъездом вас благословил.
И после этого концерта я решил, все. Это было мне безумно сложно собрать музыкантов из разных мест, привести их расписание в единое свое расписание. В это время появлялась на свет моя, не совсем легко появлялась на свет моя первая дочь. 20 декабря она родилась. Вот, и я решил, нет, больше не буду. 6 декабря до 23 февраля прошло немного времени. Меня попросили именно 23 февраля, в день Советской Армии,
да.
В Доме композиторов показать этот же концерт. И я рискнул. А дальше пошло, поехало, и никуда уже я не мог деться.
А вот, Марич, а что вы такое угадали, что вот, ну, действительно, я помню эту бешеную славу советского времени, которая вас сопровождала, что, ну, что даже на первом концерте дверь снесли. Вот ну, вы что-то такое почувствовали, что-то?
Я что-то почувствовал, ничего
в воздухе,
я не угадал.
Или что?
Я повторяю, я влекся туда, куда меня влечет. Наверное, что-то я почувствовал, как и с Мадригалом.
Ну да, я Мадригал вот
для советской интеллигенции был местом отдохновения, какой-то отдушиной. Какие-то, как князь рассказывал потом в каком-то интервью, какие-то люди-бардачи в джемперах таких, как не было принято тогда, приходили. Это был какой-то акт сопротивления.
Вот в том-то и дело, что и отдохновение, и какой-то фронды такой.
Ну да.
Тайный.
Очевидно, может быть, и мой ансамбль таким образом сработал.
Думаешь, да?
Я об этом меньше всего думал, потому что я никакого отношения к диссидентству не имел. Да и князь потом говорил, что и я тоже не имел никакого отношения к диссидентству. Просто так пошло.
Имел и не имел вместе с ним.
Ну,
вот по существу.
Может, исторически и имел князь. А вот как личность, он не подписывал никаких писем.
То есть это было диссидентство?
Ему их и не приносили.
Да, это было диссидентство не в публицистике, не в политическом, а в таком творческом, художественном самовыражении.
Ну, в творческой позиции. Он же устраивал и квартирные выставки, много всего-всего, и себе убыток и так далее.
Артисты артистами, музыканты музыкантами, а инструменты еще? Ведь тоже не было же никакой какой-то базы такой.
Появились произведения Софии Губайдуллиной для моих экзотических инструментов, которые не стоили денег. Я не должен был идти в магазин, где не было инструментов, а у меня не было денег. А если я приходил в зал Чайковского, теперь я уже могу сказать, потому что человек это не работает, и заходил на склад и видел китайский барабан танго, я говорю, хочу. Он говорит, пожалуйста, книга Идзин. Я ему доставал Идзин, нес ему Идзин, а он мне китайский барабан. Однажды задумал ансамбль Александрова, военный ансамбль, ансамбль Советской Армии, списать часть инструментов, часть подарков. Подарков они из Китая привозили много. Я придумал им схему. Я устраиваюсь в музыкальную школу, списываю на музыкальную школу, в музыкальной школе даю профессиональные инструменты, а они в обмен мне отдают вот эти инструменты. То есть схема удобная, но невыгодная для меня. И когда все было уже готово, генерал какой-то, который должен был подписать, не подписал, сказал, нет, списывать, значит, сломать. Все. Однажды мне предстояло сыграть Джордж Крамп, такой американский композитор, произведение для 2 фортепиано и ударных, музыка для летнего вечера называлась. И в конце там японские 3 колокола. Я думаю, а где же я достану 3 колокола? Я послушал. О, пошел в хозяйственный магазин, и вот мы с вами в деревне находимся.
Да.
Помните такие умывальники деревенские?
Конечно.
Алюминиевые, дюралевые.
Да, с этой палочкой.
Вот, да. Я за нее подвесил, ударил. О, звучит как японский темпель-гонг, храмовый гонг.
Боже
я
мой.
Таких купил 3 штуки и прекрасно изображал на них японские темпель-гонги. Так что, а потом я
то
сковородки
есть вы и изобретали, по сути дела, инструменты, придумывали?
Я приду, а у меня другого выхода не было. Мне захотелось иметь то, что называется сковорода фон.
Так.
И я целый год, преподавая в Ипполитском училище на Таганке после уроков, заходил в хозяйственный магазин, и когда продавщицы меня видели, они друг другу показывали. пришел этот чокнутый, а я с метрономом, и тут же к этим самым, к сковородочками, и набрал целую октаву
хроматический. А они что, все настрой по-разному же звучат?
Конечно.
А благодаря чему?
Ну, благодаря тому, что металл, он чуть-чуть толще, чуть-чуть тоньше. Следующая группа, они диаметром поменьше, значит,
ну, да,
есть тоже низко настроенные, высоко настроенные.
Ну вот скажите, а вот при всех тех сложностях работы вашей вообще, так сказать, музыкантов, композиторов в советское время, при всех этих препонах, которые приходилось преодолевать и которых сейчас, кажется, нету. А вот сегодня можно себе представить, что двери сносить будут на концерт?
Ну, двери, может, и не станут сносить, потому что публика уже знакома со многими вещами и...
Только поэтому или, в общем, все-таки искусство ушло куда-то, так сказать, на обочину нашей жизни?
Ну, нет, я не думаю, что оно ушло на обочину. Публики много, вот в годы перестройки, вот действительно, это была катастрофа. И я перестал ходить в большой зал, потому что там появились новые русские, которые разворачивали шоколадки, шелестели, там вообще публики было очень мало. Но потом я однажды попал в Казань и обнаружил полный зал. Я помнил, что спасение, в общем, музыки русской придет из провинции. Так оно, собственно, и произошло.
Из Казани.
Ну, в данном случае, да, из Казани. Вот, потому что я увидел заинтересованную, голодную публику. Публика сейчас не голодная, ее мало чем удивишь. Ну, и трудности изменились. Если раньше трудности были идеологическими, когда мне говорили, Денисову нельзя играть, и один раз без скандала обошлось, оказалось, что кратковременно занимавший пост художественный руководитель филармонии, человек, ученик Денисова. И вот он разрешил. Но он долго там не продержался. А Губайдулина мне не разрешалось, я только на бис играл. Либо там, где удавалось протащить. Либо на бис, либо если недосмотр был. Но сейчас другие трудности, деньги. Деньги, материальные трудности. Что хуже, не знаю. По мне хуже идеологические, конечно.
Все-таки...
Конечно, потому что это очень оскорбительно. Деньги, ну, это вещь практическая. Ну, нет денег, но вот консерватория отобрала у меня репетиторий. Ну, я нашел, куда разместить, и нашел и деньги какие-то, которые я плачу сейчас за помещение, чтобы разместить твои
инструменты. То есть какая-то возможность маневра все-таки больше?
Да, и она честнее все-таки.
Ну, да.
Честнее, потому тебе не разрешают. Почему? А потому. Вот ответ, потому. Однажды я встретил Флерковского, который писал так музыку партийную. Но он был заместителем министра культуры. Я на улице Горького там стал спрашивать, а почему вы запрещаете мне играть Губайдулину? Не вы лично. Губайдулин, когда у нее юбилей, и она вот вынуждена ехать в Дюссельдорф, а Хренников ее, кстати, тогда не пустил. Здесь не хотели праздновать юбилей, туда он ее не пустил. Да, и вот этот Флерковский, как уж на сковородке. Но это же не я, это же не я. Это же не я. Вот. Это все-таки оскорбительно. Пусть лучше вопрос будет просто в деньгах. Это как честнее. Тоже трудно, но не те трудности. Преодолимые. Ну, если у тебя есть голова на плечах, если есть приличные люди, которые... Вот у меня будет фестиваль, который я несколько лет не проводил. К моему дню рождения я обычно фестиваль делал. 24-го, 25-го, 26-го декабря, 26-го. Приходите.
Хороший подарочек, обязательно.
В дом на Пятницкой. И теперь у них изменились правила, надо внести 18 тысяч за концерт. И нашел спонсор сам, я не искал. Я внесу только сыграть этот фестиваль. А другая дама, тоже спонсор, сказала, я оплачу преддоставку инструментов. А дверь, дверь я потрачу на угощение публики. Заходите.
Замечательно. Вы знаете, у меня будет последний вопрос. Такой, может быть, как-то такой немного прозвучит пафосно, риторически. Но мне бы хотелось, чтобы вы на него ответили со свойственной вам, естественно, естественностью. Вот о вас говорят, что вы перевернули представление о роли и возможностях ударных инструментов. А вы ставили перед собой такую задачу вообще?
Нет, я думаю, что это преувеличение, потому что мы жили за железным занавесом, и я не знал, что происходит в мире с ударными. Я изобретал какие-то приемы, там, смычком по вибрафону. Оказывается, до меня уже там изобрели это все. Для Шнитке, для его произведения «Три сцены», мне нужно, чтобы вибрафон звучал как органчик. «Смычками», — сказал я. аккорды смычками. Ну, оказывается, это все знали. Там я бы изобрел какой-то способ тремоло на пластиночке вибрафона или маримбы. Оказывается, он тоже был изобретен. Вот так что я, ну, открывал то, что было уже открыто, наверное. Ну, чего-то, может быть, ну, целый репертуар, в общем, российский, который у меня, так сказать, в портфеле, это произведение 150-200. Угу. Вот, наверное, репертуар удалось как-то создать. Ансамблевый и сольный отчасти. Несколько произведений для сольных ударных написано. Концерт Губайдулиной для ударных. Но он назывался раньше «Перкуссио Пекарского», «Прикосновение Пекарского». Она сыграла на «Перкуссио Пекарского», на созвучии. Но потом она переименовала, когда появился текст Цветаевой. Угу. Потом Раскатов Александр написал замечательный концерт, комментарий к сновидениям. Два эстонских автора написали «Кангро» и «Лепо Сумера» написали. Я в Таллине играл с таллинским оркестром. К сожалению, они после исполнения оба умерли. Там какие-то... То есть вот какой-то репертуар появился благодаря и нашей деятельности какой-то.
Замечательно. Я...
Вот, а так, чтобы я что-то открывал, никакой цели я не ставил. Я...
Цели не ставил, но открывал.
Я играл в свое удовольствие.
Замечательно.
Главное... Удовольствие в жизни.
Замечательно.
Да. Человек единственное животное, которое не понимает в этом ничего. Все остальные животные, теплокровные и млекопитающие, они живут для удовольствия.
На этой грандиозной, я считаю, мысли о том, что главное в жизни – это удовольствие.
Конечно.
Одно удовольствие – закончить этот разговор, доставивший мне грандиозное удовольствие.
Спасибо.
Спасибо большое, Максим.
Спасибо.
Спасибо. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, и на телеканале «Настоящее время» вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Это был «Культ личности» знаменитого музыканта, главного по тарелочкам, а также всем прочим ударным инструментам, существующим и им самим придуманным, Марка Пекарского, к которому мы приехали в гости в Рузу в последний, похоже, день бабьего лета. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся в тот же час через неделю.
Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Говорит и показывает «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего «Радио Свобода».
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
«Радио Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Планы властителей мира и заботы простых смертных.
На президента может претендовать только крутой. Навальный крутой.
Мнение экспертов и обывателей.
Уезжают же не по своей воле люди. И бороться можно и находясь в России.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу в 8 вечера.